Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – «Освобождение от школ». К выходу на русском языке книги Ивана Ильича. В студии «Радио Свобода» ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин и декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Рогозин. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Дмитрий Рогозин уже у нас участник наших программ, и это не политик, а ученый и хороший человек Дмитрий Рогозин. Во второй половине часа вы сможете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Ну и я хочу начать взять быка за рога. Вот «Освобождение от школ» – это очень серьезное название. То есть книга по-английски «Deschooling», да? То есть Иван Ильич неужели считал, что вообще нужно школы как институт государственный просто уничтожить?
Он, конечно, не считал, что школы надо уничтожить. Насчет государственного института дело открытое. Не думаю, что он когда-либо высказывался, но особой любви к государственным школам не выражал. Но, в принципе, конечно, вопрос был, насколько школа должна и может монополизировать систему образования. То есть она должна проходить тем способом, которым она проходит в данную минуту в большинстве современных школ.
Да, вообще школьное образование обязательное.
Да.
И именно в таком виде.
Да. Вопрос, насколько обязательность в этом данном случае правильна, и насколько другие методы образования или передачи знаний более эффективны.
То есть можно сказать, что он выступал не против образования, не против, он выступал за то, чтобы забрать у школы монопольную функцию дачи знаний, да, передачи знаний.
В главном за то, чтобы дать, если это сказать позитивно, дать преподавателям возможность вести преподавательскую деятельность так, как они считают нужным, а также добиваться того, чтобы передача знаний шла не только в школе, я скажу по-другому, признать, что она идет не только в школе, потому что фактически каждый знает, что довольно много знаний попадают к молодому поколению не через школу. Вопрос признать это и решить, что это значит с точки зрения дальнейшего развития образования.
Но вообще Иван Ильич, он выступал против многих формальных государственных институтов, школа не единственная, да?
Да, я думаю, что он самый крупный, быть может, философ антимодернизма, если так можно сказать. Его самая известная, быть может, книга – это Medical Nemesis, то есть, в которой он провел систематическую критику медицины.
Как перевести?
Медицинская...
Немезида, что ли?
Немезида, да. Медицинская немезида, в которой он провел систематическую критику медицины, так, как она есть, не так, как она себя определяет и себя показывает.
То есть государственная медицина или даже
это общая? Это не государственная. Это был вопрос вообще медицины. Медицины, которая определила себя к концу 20 века так, как себя определила, и которая действует так, как действует. Потому что считал, что она, несомненно, благо в некоторых ее выражениях, но она также ограничение возможности помочь людям и серьезный негатив в вопросах здоровья настоящих в довольно большой части способов работы. Здесь стоит, быть может, добавить, что когда он с этим выступил, с этой книгой, был страшнейший скандал.
С медицинской книжкой?
Да.
Или с образовательной?
И с этой тоже был, но с медицинской особо страшный, потому что против него поднялся весь американский эстаблишмент.
Медицинский.
А он огромный, страшно богатый, страшно мощный, страшно влиятельный. И там был невероятный скандал. И это продолжалось некоторое время. И, на третий год от выхода этой книги медицинская школа Гарварда, самая богатая и самая престижная школа, заказала эту книгу для всех своих студентов. И обязала их это читать, потому что здесь очень важные идеи, важные новые идеи. Так что какой-то наступил пролом в более умных медицинских эстаблишментах.
Вот Теодор сейчас...
Говорил Теодор Шанин. Дмитрий Рогозин, пожалуйста.
Теодор сейчас очень так лояльно и респектабельно представляет Ивана Ильича, и может показаться странным, откуда же взялся этот скандал. Вот Иван Ильич, кроме того...
Очередной скандал, да?
Ну, скандал вообще-то был в 70-х годах, потом постепенно он сошел на нет, но что можно сказать об Ильиче? Что кроме того, что он был... ну великий интеллектуал просто, наряду там с таким рядом, как Деместр, Исайя Берлин, Поппер. То есть это все люди одного уровня, одного класса. Он был еще великолепный полемист. И он умел называть вещи своими именами. Почему возник скандал? Допустим, возьмем эту книжку по медицине. Иван Ильич сказал прямо, посмотрите на наших медицинских работников. Они учат людей не жить вечно. Они смотрят на людей, как будто это боги. А что должно быть в нормальном сообществе? Нужно учить людей умирать. Позвольте людям нормально умирать. И это был, конечно, катастрофический вызов современному обществу. Если вернуться к нашему образованию и посмотреть на него, то Иван Ильич довольно резко выступал против современной школы. Гораздо резче, чем вот сейчас у нас в нашей дискуссии это слышно, что вот, мол, не дать современной школе приоритетную роль и так далее. В своей книжке, которую мы сейчас обсуждаем, он говорил так, что школа – это злейший враг современного общества. Школа хуже тюрьмы и хуже армии. Нам нужно не просто давать ей меньшую роль, а избавляться от школы. Другое дело, что тут, конечно, сразу могут возникнуть такие вопросы, что ну что, вот вы лично очень плохо думаете о своих школьных учителях, что вам школа мало что дала? Да нет, но это вопреки той школе современной, которая у нас есть в государстве. То есть что нам дала школа? Школа нам дала что говорили нам учителя, когда они выходили за рамки школьной программы, когда они становились людьми, тьюторами, когда они становились наставниками. Вот к этому Иван Ильич как раз и призывал. Но призывал очень резко. Вот я на этом заострю ваше внимание. Он не выбирал слова, не играл в политкорректность. Именно из-за этого нажил себе очень много врагов. Он говорил о сути, а о сути надо говорить очень часто. Нелицеприятно, чтобы ее заметили люди, которые погрязли в своих бытовых делах и проблемах.
Надо сказать, что вот то, что я заметил, да, через всю книгу проходит такая, в общем-то, очень сильная либеральная позиция самостоятельности. То есть он очень сильно ругал как школы, университеты, да, так и медицинскую систему, что человек кому-то передает, кто-то за него решает, что он должен знать. И вот это он, вот эту функцию государственных университетов, функцию государственной школы, государственных медицинских учреждений, кстати, он говорил более широко, да, и о социальных структурах. Почему человек не сам решает, чему ему учиться? И почему человека, допустим, не берут в университет? Если, даже он сдал экзамен, если у него нет диплома, экзамены-то он сдал, причем ведь куча замечательных примеров, ну, например, академик Зельдович, который не имел высшего образования, ну, там, трижды Герой Советского Союза, академик и так далее. И так
комментируя
далее.
Комментируя этот факт, извините, можно привести цитату из книжки самого Ильича. Он говорил так, что у нас только две категории профессиональных работников, это учителя и священники, которые всю жизнь толдычат о демократии и либерализме, а при этом указывают людям, как подносить ложку ко рту.
То есть являются авторитаристами самыми. Спасибо.
Самыми крайними
авторитетами. Причем они даже, там у него даже более жестко. Они присвоили себе функцию Бога. Бог дает свободу выбора, а они не дают. Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать книгу Ивана Ильича «Освобождение от школ» после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – освобождение от школ к выходу на русском языке книги Ивана Ильича. В студии Радио Свобода ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин и декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Рогозин. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Теодору Шанину. Вы лично много лет знали Ивана Ильича. Расскажите немножко, пожалуйста, об этой, в общем, легендарной личности и человеке, который очень много сделал, вот такой, может быть, не очень хороший термин, демифологизации современных институтов.
Между прочим, очень хороший термин, потому что она точно определяет то, что он сделал, и то, что он хотел сделать. Не только то, что он сделал, но, так сказать, его нацеленность. Во-первых, Иван Ильич всегда название удивляет российских коллег, потому что оно звучит как Иван, сын Ильича. Или, так? Иван в русских Ильич, условиях, да. Как,
но там два
особенно, да, особенно после Брежнева, так сказать, там Ильич тоже был. Не, Ильич – это фамилия, он хорват, и как у многих, это довольно типичная хорватская фамилия. Он, как большинство хорватов, был католиком и получил сильно католическое образование. В лучших католических школах после этого в папском университете в Ватикане. Был священником, стал священником и как таков быстро зашел в иерархии католической.
То есть он был... Очень ярко талантливым.
Ярко талантливым в возрасте 28 он стал монсеньором, а это уже на пути к самым высоким рангам католической церкви. На определенном этапе он как таков также занимал высокие посты в церкви. На каком-то этапе он был обвинен в ереси. Так как какие американские особые службы?
Спецслужбы. Да?
Спецслужбы послали это обвинение в том, что он, так сказать, интеллектуальный папа герилли, латиноамериканской герилли.
А герилли это что?
Партизанского движения. Которое борется против правительства и против, конечно, Соединенных Штатов. Был такой период.
Он в Мексике, да?
Он действовал в Мексике.
Тогда у него там школа была?
В Пуэрто-Рико, в Мексике, в конечном итоге в Мексике он руководил Касабьянка, это была большая школа, для переподготовки священников, которые должны были работать в Латинской Америке. Потому что было очень много священников католических, которые не очень знали испанский, и совсем не знали культуры Латинской Америки. Там им это давали в очень эффективным манерам. Так что это была педагогика, если хотите, и школа, если хотите, но только очень особая школа и очень особая педагогика. Вот так. Теперь его обвинили в том, что обвинили, и он предстал перед судом.
Инквизиции.
Инквизиции, то есть коллегии по чистоте веры. И коллегия нашла его невиноватым. В ереси. Но он заявил, что по каноническим законам, если священник получил плохое имя,
репутацию,
то есть скверную репутацию получил, то он должен уйти из священничества.
Даже если он был прав.
Даже если он был прав. Потому что интересы матери церкви важнее его личных чувств или ответственности. И он исключил себя из церкви.
Сам?
Сам. И с того времени он ушел от священничества, и он дальше преподавал чаще всего преподавал философию, в главном писал, то есть стал профессиональным философом. В этой философской своей работе первая книга, которую он написал, это та, о которой мы сегодня говорим.
То есть он так много работал в школе, что понял ограниченность этого института. Пожалуйста, Дмитрий Рогозин, давайте немножко поговорим о взглядах Ивана Ильича на образование. Почему он так не взлюбил современные школы? Причем он, естественно, не говорил не о школах в России, а об институте школ вообще, как вот Яна Мос-Каменский, да, их организовал, и как они потом развивались через там, немецкую гимназию и так далее.
Но мы здесь уже наметили пунктиром штрихи, которые характеризуют взгляды Ивана Ильича, и можно просто от них отталкиваться и развивать. Первое – это, конечно, философия антимодернизма. Что это такое? Это прямая критика идей прогресса, идей дарвинизма, что вот наш современный человек, он более развит, более богат, более состоятелен, чем, допустим, человек, родившийся несколько столетий назад. Иван Ильич показывал, что это абсолютная ерунда. Ну, на уровне даже здравого смысла, посмотрите, что делали греки и что делаем мы. И нужно покрыться краской стыда. Вот. Это первое. Что отсюда вытекает? Отсюда вытекает, что те эксперты, которые наполнили современное общество и дают некоторое знание людям, говорят им, что делать и как делать, они вообще-то не просто очень странные люди в человеческом общении, в человеческом сообществе. Они в некотором смысле, так же, как и школа, являются врагами человечества.
Потому что это сильное утверждение.
Это сильное, но оно правильное. Потому что они нарушают основы коммуникативного действия. Они не позволяют человеку самостоятельно выбирать свой путь, быть свободным. Для Ильича это второе. Принципиальный факт его биографии – это свобода. Свобода быть собой и свобода выбирать пути и образования, и обучения, и жизни. И Ильич, вот очень важно, что Теодор показал нам его бэкграунд как философа и теоретика религии, того человека, кто знал закон Божий. Вот смотрите, казалось бы, несочетаемые вещи. Мы привыкли видеть в свободе черт знает что. Вот. А здесь свобода – это высшее достижение действительно человека. И именно на это указывал Ильич. А теперь обратимся к школам. Как мы можем говорить о свободе, когда основная задача ученика в средней школе – это очертить поля и отступить от какого-то поля определенное количество клеточек? Или поставить точку после заглавия? Вы мне как раз об этом, Александр, рассказывали. Но какая здесь свобода? О чем речь? Когда частности просто выметают из сознания человека основополагающие вещи, основополагающие вопросы и проблемы жизни. Вот это второе. Второй пункт. Ну и как требует риторические фигуры, нужно обязательно придумать третий пункт.
Вот. И придумали?
Конечно, но это за этим дело не станет. И третий пункт – это, опять же, вы о нем упомянули, я здесь иду только по штрихам, это обучение через свободное общение. Ильич выделял два уровня обучения. Первый – это навыки. То есть, действительно, есть такие факты в жизни, когда нужно просто, даже не нужно знать, как это делать, нужно делать. Даже не уметь делать, а делать. Ну, типичный пример – езда на велосипеде.
Или на машине.
Объясняйте хоть 100 лет кому-нибудь, как это ездить. Теоретически. Но пока человек не поехал, он не поедет. Вот навыки. И Ильич, кстати, извините, я занимаю немного времени, но этот пример очень интересный. Он приводил пример обучения иностранному языку, испанскому, когда он поставил эксперимент следующего типа. Где-то в Гарлеме набрал подростков по объявлению.
То есть Гарлем – Нью-Йоркский район, бедный район, где живут вообще-то необразованные...
Нет, и так. Где он работал как ответственный в католической церкви за работу с пуэрториканцами.
А, с пуэрториканцами, да.
Набрал подростков по объявлению, что не хотели бы они побыть преподавателями испанского языка. Пришли подростки, в течение буквально недели им был прочитан курс, очень беглый, о том, как проводится преподавание. И после этого набрали уже обычных людей, которым нужно было преподать испанский язык.
То есть священников, да?
За три месяца. за 3 месяца эти подростки добились абсолютного флюент языка у тех людей, которые пришли к нему. Подростки, которые не умели и изъясняться-то на нормальном языке, то есть у них был такой сленг свой, жаргонизм, не знали вообще основ там математики, химии, то есть биологии, ну того, что у нас...
Не хорошо, педагогики, социологии.
Да, напичкивают в школу. И тогда Ильич поставил вопрос, скажите, какой педагог, какая система образования может достигнуть таких результатов за 3 месяца? И мы это все знаем. Посмотрите, кто у нас может похвастаться хорошим владением языка, прослушавшим вот курс, там, 6-летний курс в школе, в средней школе. Никто, если не нанимал репетиторов, не работал самостоятельно, не выезжал за границу и так далее. Это первый уровень знания, навыки. То есть к которым относится язык. А второй уровень, это Ильич говорил, нужно уметь видеть проблему. Нужно иметь, иметь не навыки уже, а умение творческого подхода, творческого мышления. И это абсолютно другой уровень знания. К нему нужно по-другому подходить. И именно этот уровень знания не терпит ни свободы. Если сознание человека не свободно, он никогда не сможет творить. Он никогда не сможет... Не только решить проблему, а поставить проблему.
Ну что вообще-то самая сложная вообще постановка проблемы. Скажите, пожалуйста, ну, как я понимаю, это мы во второй части программы обсудим с наибольшей яростью и страстью, да, со страстью верующего человека, то, что он был священником, это было очевидно. Он набрасывался на планы, на вот на обязательные планы, на журналы, на оценки. Ему всегда это казалось, что таким образом ребят приучают обманывать учителя, в конце концов, ну, обманывать, а не получать знания, а подлаживаться под систему образования, под систему оценок.
Это совершенно точно. И типично, конечно, для Ивана было то, что его способ есть передача знаний, его способ обучения в второй половине его жизни особенно, так? Это был типично длинный стол, за который он садился с целой группой людей и говорил, и другие говорили, в котором беспрестанно шел общий разговор и обменный разговор. Когда он появлялся в Бремене, сходу в этот дом, где они встречались, сходились масса людей.
Да, спасибо. Мы еще об этом поговорим подробно. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, ведущий Михаил Соколов беседует о новых инициативах власти по изменению избирательного законодательства с депутатом Государственной Думы Александром Москальцом «Единая Россия» и членом Политсовета Союза правых сил Борисом Надеждиным. А мы продолжим обсуждать книгу Ивана Ильича «Освобождение от школ» после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. В Москве участники пикета намерены призвать власти объективно расследовать преступление. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки в результате подрывов на минах погибли 3 российских военнослужащих. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. За независимость от Грузии проголосовали 99,9% избирателей. В Москве задержаны 5 подозреваемых в похищении гражданина Камеруна. В результате спецоперации камерунец освобожден. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встречаются сегодня в московском аэропорту Внуково. Президент США направляется во Вьетнам на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона и сделает остановку в Москве. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани намерен баллотироваться от республиканской партии на пост президента США на выборах в 2008 году. США вновь призвали Иран прекратить обогащение урана и играть конструктивную роль на Ближнем Востоке. С обращением к иранскому руководству во вторник выступил Совет национальной безопасности США. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи, возможно, возобновятся в начале декабря, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Большинство заложников, захваченных во вторник в Багдаде, освобождены силами безопасности. Неизвестно, однако, сколько заложников остаются в плену и есть ли пострадавшие.
говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать замечательную книгу Ивана Ильича «Освобождение от школ». Она вышла вот недавно на русском языке. В студии Радио Свобода ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин и декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Рогозин. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12. 8 800 200 ровно 22 12. Задавайте вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге сейчас, извините, 740 49 40. Я бы попросил Теодора Шанина все-таки продолжить немножко разговор о самом Иване Ильиче. Все-таки мне казалось, хотя он и был таким интеллектуальным радикалом, но все-таки он ведь боролся за знание, чтобы отделить реальное знание, реальное творчество именно от формализма, который это творчество подменял. Фактически, чтобы знания не подменялись дипломом, корочкой, как у нас в России говорят.
Ну, во-первых, это совершенно так, конечно. Он был, для него понимание, познание были необыкновенно важными для жизни человека, определяло жизнь человека, определяло жизнь людей. И в этом смысле то, что он делал, было очень радикальной борьбой за эссенцию знания, за самое главное.
То есть он не был мракобесом, да?
Нет, не только не был мракобесом, но он также был борцом против такого анархического, ну, неважно. Все мы имеем какие-то знания, как-нибудь с этим справимся и так далее. По этой линии надо сказать, что он был одним из крупнейших в мире специалистов по целой серии особых знаний, особых специфических знаний. Его исследования по средневековью и по средневековому употреблению языка, анализу языка и так далее, необыкновенно важны. Я не читал лучших материалов по вопросам образования в средневековье. И это его знание латыни этого периода, потому что это очень особая латынь, давало ему сходу перевес над большинством специалистов. Только он занимался там не в главном вопросом интерпретации религиозных текстов, но вопросом мышления в этот период, сравнивая его с мышлением в наш период, что давало ему очень важное преимущество в понимании проблематики, которую теперь мы называем когнитивной социологией, когнитивной психологией и так далее. То есть
мышление.
Способов мышления, ограничений мышления и проблем с мышлением.
Я бы мог только добавить, да, мог бы только добавить, что, на мой взгляд, Иван Ильич не боролся за знания, он жил в мире знания. У Карла Поппера есть очень хорошее развлечение миров. Он выделяет три мира, и один из этих миров – третий мир. Это не тот, к которому мы привыкли, третий мир африканских стран, и Россия часто туда попадает, а другой – третий мир. Карл Поппер в данном случае говорил в большей степени о библиотеках, о мире знания. Мир, в котором отсутствуют физические вот эти объекты различные, это первый мир, мир, в котором отсутствуют всевозможные политические интриги, разговоры, обыденные какие-то драмы и так далее, это второй мир нашей жизни, а третий мир, где присутствует чистое знание. Этот мир, о котором постоянно писал Поппер. Так вот, на мой взгляд, Ильич жил в этом мире, и поэтому, может быть, многим его слова могут показаться резкими или, может быть, какими-то грубыми, не относящимися к этой реальности и так далее. Но он же говорил из третьего мира и для людей, которые живут в этом третьем мире. Чтобы понимать Ильича, недостаточно вариться вот в соку всевозможных интриг и пытаться бороться за какие-то образовательные реформы. Нужно задуматься о том, что из себя действительно представляет образование. Что значит быть грамотным человеком? Что значит быть свободным? Вот об этом нужно, конечно, говорить отдельно.
Тут надо, наверное, сказать, что, наверное, ему надо сказать спасибо, что он поставил Вопрос не о реформе школы, а о школе как институте, как таковом. Вот такой смелости, по-моему, вот, ну, в наше время уже, да, причем именно с точки зрения любви к знанию, с точки зрения вообще-то любви к детям, к подросткам, хотя у него очень, хотя вообще само понятие детства он резко критиковал, и в этом тоже было большое достижение.
И вся трагичность нашего общества, в данном случае я обобщаю не российского общества, а вообще мирового сообщества или общества, заключается в том, что Ильич и такие, как он, ну, в данном случае мы говорим об Иване Ильиче, был просто забыт. Ведь всплеск интереса к нему приходился в начале 70-х годов. Там в 71-м вышла The Schooling Society, чуть позже вышла вот, по медицине книжка, еще по экспертному знанию. И уже к 80-м годам интерес к Ильичу стал гаснуть. То есть люди, накушавшись вот этим всплеском каких-то эмоций, они потеряли к ним интерес. Это очень-очень печально, что журналисты, а вслед за ними и большинство публики, в большей степени гонятся за какими-то всплесками, за какими-то эмоциями, за какими-то неординарными словами, не видя, что за этими неординарными словами стоят фундаментальные проблемы, которые не решаются на уровне там, национальных проектов, не решаются на уровне столетия даже. Это проблемы тысячелетней давности. Над ними надо думать, а не пускаться в очередные бюджетные прения.
Да, вот в этом смысле, конечно, немножко шокируют некоторые его взгляды, да, я не точно буду цитировать, когда он говорит, когда страны между собой соревнуются, у кого 2% валового национального продукта, у кого 3%, у кого там 5%. Но говорит, ну на что, а почему никто не соревнуется, на что они пошли, эти проценты? Почему, если все эти деньги угроблены, да? Понимаете, вот давайте обсуждать, чему учить, как учить, и вообще где учить, и почему невозможно других систем. Вот Лариса Аркадьевна из Подмосковья. Пожалуйста, Лариса Аркадьевна.
Добрый день. Мне очень интересна ваша передача. Я педагог детского сада. Отработала несколько лет в детском саду. У меня очень интересный опыт был такой. Здесь была разновозрастная группа, ночная. Это достаточно трудные дети, многодетные семьи. И они у меня к 6 годам, 5,5, они знали таблицу умножения. Мы играли в нее. Они просто вот считали. Мы играли в паровозики, всякие вот эти игры. И пошли дети, умеющие считать и писать. Им не нужны были прописи. Вот у меня внук в школу пошел, говорит, какой дурак учит писать прописи, ее рисовать надо. Понимаете как?
Да, да, да. Спасибо, Лариса Аркадьевна. Да, вы как раз такой интуитивный последователь Ивана Ильича. Он, кстати, пишется с двумя буквами «Л». Не «Ильич», а «Ил-Ил-Ич». Да, пожалуйста, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, давайте, Теодор, пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, несомненно, то, что вы сказали, что здесь интуитивный последователь Ивана. Я думаю, к этому надо добавить вот что. Когда всплеск кончился, я хочу добавить к тому, что сказал Дима, а он кончился на определенном этапе, Иван не прекратил свою исследовательскую работу, не прекратил писать, не прекратил печататься и не перестал быть центром внимания для целой группы людей, но это уже не журналисты ежедневных газет, которые потеряли интерес, занялись чем-то другим, так? Побежали к другим новостям. Но это люди, которые серьезно к этому относятся. И в этом смысле традиция этого дела, а также сеть людей, которые это принимают, этим занимаются, это дальше развивают, с этим спорят иногда и так далее, продолжается. В большинстве университетов, ведущих университетов мира. В этом смысле очень важно, что мы ввели его в оборот в России, в российской педагогической культуре и вообще культуре, потому что он практически неизвестен.
В России.
В России. И поэтому не случайно мы здесь добавили к тому, что в этой книге есть, то есть сама книга, 10 примерно отрывков с других работ Ильича, чтобы показать, насколько это широкий диапазон взглядов, и часть из них были написаны после всплеска, то есть уже где-то к началу нашего столетия.
Вы назвали это пропорциональность и современный мир, да? Вот
да.
Эти вот набор выдержек из других его книг.
Он особенно, его интересовало это понятие. Он вокруг этого понятия создал целый особый подход, вопрос пропорциональности, который, между прочим, возвращает нас к Аристотелю. Потому что Аристотель говорил о том, что вопрос стоит не в том, что хорошо или плохо, что большое или что маленькое, а что пропорциональное. Поэтому это название пропорциональность стало довольно центральным понятием для мышления Ивана в последние десятилетия.
Да ему он вообще-то вот как очень странно, что не странно то, что его в Советском Союзе не переводили. Он вообще-то ведь был борец с войной во Вьетнаме. И да, казалось конечно. Бы, он бы мог попасть там, но опасность его взглядов была настолько велика, что понимали, вот его лучше не надо. Да. Таких борцов
не нужно. Здесь мы можем заблуждаться, потому что вот я разговаривал об Иване Ильиче с Александром Филипповым, он у нас преподает на факультете, и он говорил, что его работы в 70-х ходили в издате.
В России?
Знали, да, их знали, просто их забыли здесь тоже. То есть Ильич был известен.
Пожалуйста, Владимир Александрович из Москвы.
Здравствуйте. Я бы хотел выразить несогласие с очевидным идеализмом Ильича, потому что в процессе творчества, как известно, принимают участие все духовные силы человека, в том числе и воображение, то есть преобразование полученных от обучения впечатлений. Потом обретаемое в обучении, в практике мастерство, необходимое для осуществления творческого замысла и так далее. Здесь много возражений, может быть. Спасибо.
Но вы сейчас не возражаете ведь. Вы говорите, то есть сейчас вот позвонивший просто продолжал речь Ильича. Я здесь не вижу никаких абсолютно возражений. Вот если продолжать эту линию, интересно, что мы всегда, когда говорим об обучении, представляем у себя образ детей, детства. Вот одна из критик Ильича была обращена к тому, что прекратите из обучающихся конструировать детей. Вы имеете дело не с детьми, которых нужно поучать, учить и так далее, и так далее.
Тем более, это мы говорим, когда мы говорим уже о людях, начиная там с 15 лет, и вообще-то, если брать университет, люди в 22-23 года заканчивают, а к ним все равно отношение как к детям.
Но это крайний случай. Я бы его и перенес и на среднюю школу тоже. Когда к детям начинают относиться как к взрослым состоявшимся людям, они и ведут себя по-другому. Вот. И Ильич говорил, что в этом, может быть, и есть основное заблуждение школы. Заблуждение, заключающееся в том, что школа на себя берет не только функцию обучения, но и воспитания, привития некоторых правил и норм, которые вообще-то не очевидны. И те нормы, которые относятся и к современному обществу, и к прошлому какому-то обществу. И в этом смысле, может быть, идеи Ильича спонтанно возникают в таких альтернативных, молодежных движениях. Вот даже вот мы до передачи говорили немного о телевизионных каналах. Вот возьмите первый альтернативный музыкальный канал. Удивительное вообще телевидение, нарушающее все нормы телевизионного вещания, но при этом поддерживающее вот это вот спонтанное альтернативное знание.
Пожалуйста, вот я прочту пару сообщений на пейджер. Две знакомые ученицы окончили школу заочно и считают, что сэкономили уйму времени, закончив музыкальную школу. Сейчас они в институте. Георгий. То есть, ну, тоже великолепная передача, потому что образ мысли Ильича очень похож на мой. Олег Борисович. И давайте Евгения Семеновича послушаем из Подмосковья. Пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, Евгений Семенович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. В чем, на ваш взгляд, вам представляется разница между такими понятиями образование и просвещение?
Образование и просвещение. Кто прокомментирует? Может, вы, Теодор?
Ну что ж, просвещение... Спор о словах не очень эффективный способ понимать действительность, мне кажется. Но можно попробовать. Просвещение – это продвижение познания разных вещей. Образование – это что-то, что определяется чаще всего государством как метод выхода на просвещение. Иван Ильич – критик.
Этого метода
и особенно монополии этого метода, в который забирается выбор, потому что министерство сказало на каком-то этапе, так надо, и после этого вся страна начинает делать движение к просвещению очень определенным способом. Хочу также добавить, что это вовсе, как и другие вещи сказаны, это вовсе не проблема российская. Хотя в России она иногда получает особенно крайнюю форму. Но в моей стране, в Англии, совершенно ясно все эти проблемы имеются, и борьба вокруг этих проблем ведется все время.
Хотя, несмотря на то, что вот английская система образования одна из самых передовых, и мы вот до программы обсуждали, допустим, опыт Московского физико-технического института, да, это Петр mm-hmm. Леонидович Капица, Нобелевский лауреат, который из Кембриджа привез, где ребята, ну, студенты уже после второго курса уже работают в лабораториях настоящих крупнейших физических институтов. То есть они из аудитории приходят в лаборатории, приходят в научные центры, вычислительные центры. То есть метод погружения и метод фактически совместные работы, где настоящие ученые, а не преподаватели, читают им, рассказывают курс, даже это не курс, это разговоры о своей науке. То это...
Я бы сказал даже по-другому. Ну, если хотите, парадоксально. Это не вопрос более продвинутого подхода. Это более отсталого подхода, который дает лучшие результаты. Потому что Кембридж и Оксфорд создавались в Средневековье. И в Средневековье создали систему прямой передачи знания и той связки между преподавателями и студентом, в которой нет той опасной сверху вниз.
Вертикали.
Вертикали сверху вниз. И опасности вертикали в педагогике ясны. Мне, во всяком случае, я думаю, многим другим, которые работали в образовании или не работали в образовании. Так, так что в этом смысле как раз отход к методам, которые доказали свою эффективность, и критика бюрократичности, так сказать, новых
модерных, якобы.
Модерных вещей, это часть того, о чем мы говорим.
То есть в каком-то смысле он был высокий классик, да, потому что...
Он был высокий классик, совершенно точно.
То, что вы говорили о его методе говорить за столом, это да. Реально сократовский метод. Да, когда Сократ гулял и разговаривал, да. И это прямая передача, да. И задавал вопросы часто, не говорил, да. Не отвечал на них. Угу. Пожалуйста, тоже Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, дело в чем? Вот обучение является естественным свойством человеческой цивилизации. Ребенок, будучи оставленным свободным, он не то, что там какие-то азы хотя бы математики изучит, он и говорить-то не научится. Если, ну, вы посмотрите, как обучает его мама, как обучают животные там, родители своих птенцов и так далее. А говорить о том, что на основании того, что обучение не совсем правильно построено, на этом основании отказываться от него совершенно неправильно. Конечно, его надо преобразовывать, но отказываться от него совершенно неверно. У меня очень большой стаж работы с очень трудными детьми, и я знаю, на что способен ребенок, если им не руководить. Спасибо.
Дмитрий Рогозин.
Вы абсолютно правы, и Иван Ильич как раз никогда, я еще просто раз это повторяю, никогда не выступал против образования как такового. Другое дело, что может быть педагог, а может быть наставник. То есть речь идет о том, что, конечно, любому человеку, да и взрослому тоже, часто не мешало бы прислушиваться к людям, имеющим знание какое-то. И Иван Ильич как раз и предлагал переформатировать функцию преподавателя. Он говорил, что преподаватель не должен вещать истины, он не должен учить жизни, он должен быть некоторым таким, хочется сказать, стрелочником или библиотекарем, который бы искал...
Выдает книжки, да?
Выдавал книги, искал людей, обладающих знанием, сводил людей между собой, показывал... другим людям путь, который можно пройти, но который не является безальтернативным. То есть путь, который выбирает человек сам, как личность, личность, которая возникает отнюдь не потому, что мы ему напихали те или иные знания. Вот. И поэтому тут очень интересные параллели того, что говорил Иван Ильич, и того, что мы видим в интернете, в форумах, в различных взаимодействиях. то, что наша молодежь уже перестает сидеть около телевизора и внимать в этот экран, переключая кнопки. Она уже более активна, по крайней мере, это можно говорить о Москве. Она сидит в интернете, она общается не только на русском, но и на английском. Она заводит себе друзей, ну она, плохое слово, молодежь тоже плохая категория. Молодые ребята и девушки заводят себе друзей в самых разных странах. И они вовсе не привязаны к какой-то национальной идентичности или еще к чему-то.
Причем там происходит, вот я бы, мне тоже это хотелось бы отметить, что меня поразило в книге Ильича, я просто 7 лет вел на Радио Свобода программу, посвященную интернету, что он, чего он сам не знал, да, он в каком-то смысле является духовным вождем этих ребят, которые приходят к такому стихийному обучению, потому что люди учат друг друга в играх, учат друг друга в чатах. То есть то, о чем он мечтал, интернет и сервисы интернета, то есть не только сам интернет, это ICQ, там и игровые программы и так далее, и так далее. Это некие инструменты, о которых он мечтал, чтобы люди могли сойтись и начать обучение без посредников.
Иван Ильич, я думаю, бы сейчас закричал на слово «вождь», потому что для него это было абсолютно неприемлемое название.
Модератор, ладно. Модератор.
Да и не модератор. Я бы все-таки вернулся к поперовскому третьему миру. Третий мир, он вечен. И Иван Ильич когда-то вошел в него и жил, пока он не ушел и из нашего мира. И также другие люди входят в этот мир и видят то же, что видел Иван Ильич. Потому что то, о чем он говорил, это не его слова. То есть это не слова, принадлежащие только одному человеку. Это то знание, которое объективно. Необъективированное знание, вот насаждаемое там в школе или еще где-то, как нечто истинное. А объективное, как нечто, что будет всегда. Независимо от того, какой из людей будет о нем говорить. Иван Ильич или кто-то другой.
Вот тут нам на пейджер прислали такой вопрос. Назовите тираж книги и издательство. Сейчас я назову.
Потом... Издательство «Просвещение»?
Да, издательство «Просвещение».
Это, кстати, очень показательно. Заметьте, критик школы издается в России в издательство «Просвещение».
Да. И тираж 5000 экземпляров. То есть, ну, вообще-то для такой книги небольшой, это немалый тираж. Значит, год этого года, это мы 2006 год, мы поэтому анонсируем эту книгу, и вышла она в такой серии «Образование. Мировой бестселлер». Вот так эта книга. И тут вопрос, как относился Иван Ильич к психоанализу, Фрейд, Эрик Берн. Пожалуйста, ну это Теодор Шанин, друг Ивана Ильича.
Ну, Иван относился, во-первых, изучал эти вещи довольно систематически, но... никогда не любил вождизма ни в себе, ни в других, и поэтому относился с глубоким недоверием, скажем, с фрейдианистом.
Кому?
Фрейдианистом, людям, влюбленным в Фрейда, фрейдистом. Не к Фрейду. То есть считал, что он слишком догматичен и слишком крайен в определенных своих соображениях.
Фрейд.
Но... видел в особенности и напрягался часто из-за фрейдианистов, так? То есть людей, которые влюбились в это и решили, что это окончательное, абсолютное и так далее знание, потому что познание для него – это вещь, которая беспрестанно развивается.
А самое страшное отождествили человека со знанием.
Совершенно
точно. Самое страшное.
Какого человека?
Фрейда. То есть отождествили Фрейда и его учение. То есть они начали фактически обожествлять его. То, что сделал Конт, допустим, вот известный социолог, когда создал некоторый миф, такой религию Конта. Вот то же самое произошло и с Фрейдом. Поэтому многие научные сотрудники, кстати, не то что критикуют Фрейда, а просто смотрят на это учение, которое не подлежит критике. И его нельзя критиковать, потому что оно всесильно, так же, как марксизм. И верно, тоже по этой же причине. Вот. И это, кстати, противоречит в некотором смысле тому, что говорил Поппер всегда. Потому что он говорил, что если мы имеем дело с научным знанием, оно должно быть принципиально фальсифицировано и должно быть опровергаемо.
Да, вот тут все-таки надо сказать, что слово «фальсифицировано» это не... Да-да-да, это все-таки не фальсификация, да. В смысле обмана, а в смысле проверяемая. Это просто некий такой термин.
Да, термин Поппера.
Термин Поппера науковеческий. И Владимир из Йошкар-Олы, пожалуйста, Владимир.
Я хотел бы задать вопрос по отношению к русскому педагогу Каптереву. Есть ли сведения об этом?
Русский педагог. Вот вы знаете, Владимир, к сожалению, да, русский педагог Каптерев не знаем, извините. Ну что, наша программа подходит к концу. Давайте мы как-то, я не знаю, какой можно вывод сделать. Читайте Ивана Ильича с двумя буквами «Л». «Освобождение от школ, пропорциональности, современный мир» – это первое. Что бы вы хотели сказать?
Я бы добавил к этому: не превращайте его в башка, да, который имеет все ответы на все вопросы, потому что он лично взбесился бы и заорал очень громко, если бы его таким представили в каком-либо месте.
Да, да, пожалуйста, Дмитрий Олегович.
Ну, вот я немного говорил о свободе, можно поговорить о противоположной категории, о тоталитаризме и тоталитарном обществе. То есть можно как бы выступать и ходить на митинги. Вот. Ильич к этому никогда не призывал. Он говорил, что свобода, кстати, так же, как неомарксисты многие, свобода возникает в голове. То есть не пытайтесь создавать какие-то движения, не пытайтесь решать огромные проблемы мира. Решите свою проблему и проблему своих детей. Вот. И это будет огромнейший вклад в человечество. Действительно огромнейший.
То есть реально он считал, что свобода, в частности, в образовании, свобода в медицине, да, хотя, конечно, многие могут очень сильно возражать, как самолечение, как самообразование. Ну вот к самообразованию гораздо более спокойно, чем к самолечению. Но Иван Ильич в этом смысле был последовательно человеком, который отстаивал и в религии, и в науке свободу.
Но и в делах. Ведь очень известен случай с Иваном Ильичем. Он болел раком. Вот Теодор рассказывал об этом не раз.
И отказался от лечения.
Отказался от лечения и прожил 17 лет в результате того, что не пошел под нож хирурга.
Не вот пошел под нож хирурга и под химию и радиотерапию. Ну, к сожалению, наша программа подошла к концу. Я благодарю за участие в ней ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессора Манчестерского университета Теодора Шанина и декана факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрия Рогозина. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Олег Львов. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.